Актуальное интервью.
Игорь Васильевич Чистюхин у нас в гостях, друзья, и позвольте мне задать ему несколько вопросов. Здравствуйте, Игорь Васильевич, это первый вопрос такой.
Да, добрый день.
Как добрались до нас?
Не без сложностей, потому что пробки, но, слава богу, успел.
Хорошо, за это отдельное спасибо. Давайте прямо приступим сразу к такой теме, которую прям хочется спрашивать. Подведение итогов года. Может быть, ноябрь – это еще не совсем срок подведения итогов, но, тем не менее, год уже логически завершается, и что-то такое уже, наверное, сделано. Что удалось, а что нет?
Такой вопрос достаточно всеобъемлющий, потому что я, с одной стороны, являюсь зампредом Московской областной думы, с другой стороны, я возглавляю фракцию и партию «Справедливая Россия» в Московской области, соответственно, можно подводить итоги партийной деятельности, партийного строительства, можно подводить итоги деятельности фракции, можно подводить итоги деятельности как государственного служащего и как зампреда. Если говорить о партийной деятельности, ну, приходится констатировать, что, ну, к сожалению, сейчас партия не на подъеме находится, но при этом в Московской области мы традиционно показываем неплохие результаты. Практически, наверное, в 90% муниципальных образований мы имеем по-прежнему свое представительство, и до конца этого года, я думаю, что это представительство мы увеличим. Если говорить о работе фракции, ну, это объективно, это официальная статистика, и мы являемся второй по активности фракции после фракции «Единая Россия», несмотря на то, что мы самая маленькая фракция в Московской областной думе, нам удается, в общем-то, проводить достаточно большое количество мероприятий, мы достаточно активно в законотворческой деятельности, некоторые законы наши приняты, некоторые законы наши отклонены, но потом внесены нашими коллегами и все равно приняты. Но есть те законопроекты, над которыми мы работаем и рассчитываем на то, что какие-то мы примем до конца этого года, какие-то мы перенесем в следующий год. Но в целом я хочу констатировать, что 2018 год для нас был вполне удачным.
И успешным?
Да, всегда, ведь человек так устроен, что всегда хочется чего-то лучшего, чего-то большего. Но, с другой стороны, есть руссконародная поговорка «грех Бога гневить». Поэтому, вот, исходя из этой логики, исходя из этой поговорки, хочу сказать, что в целом я итогами 2018 года доволен.
Хорошо. Что можете сказать про депутатский корпус? Можно ли сказать, что он прям вот единая команда такая?
Нет, наверное, ни в коем случае нельзя говорить, что депутатский корпус – это единая команда, потому что все-таки, во-первых, это индивидуальности, это 50 депутатов, которые представляют разное муниципальное образование, которые представляют разные партии, да, которые входят в 4 фракции, именно 4 фракции у нас в Московской областной думе, это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Поэтому, естественно, у каждой фракции есть свои какие-то внутрипартийные задания, да, и задачи. Соответственно, наверное, стоит говорить о том, что Московская областная дума – это как раз место для дискуссий. И, наверное, это более важный итог вообще деятельности Московской областной думы, потому что, ну, если он, собственно, единый такой целый организм, за все вопросы единогласно «за» голосует, собственно, а зачем мы тогда нужны, да, можно тогда просто и без нас принимать законы. И я все-таки считаю, что в споре рождается истина, и по очень многим законопроектам у нас достаточно жаркие дискуссии происходят в стенах Московской областной думы.
Ну, например?
Наверное, эфирного времени не хватит, чтобы рассказывать. Самый свежий пример, пожалуйста. Возвращение бесплатного проезда нашим пенсионерам по Москве. Да, в 2015 году такой закон был принят, и, собственно, наши пенсионеры были лишены права бесплатного проезда по Москве на всех видах общественного транспорта. В 2016-2017 году мы и фракция КПРФ неоднократно выходили с инициативой «Давайте вернем бесплатный проезд нашим пенсионерам по Москве». И, поверьте, были достаточно жаркие дискуссии, потому что нас обвиняли в популизме, нас обвиняли в том, что у нас не государственный подход, и денег в бюджете, собственно, на эти цели нет, а вот вы, так сказать, пытаетесь вот такими законопроектами такую дешевую популярность себе прибавить. Угу. Но наступил 2018 год, и вдруг выяснилось, что все-таки мы были правы, когда в 2016-2017 году выходили с инициативой о возвращении бесплатного проезда по Москве. Бесплатный проезд по Москве был возвращен. Пожалуйста, пример. Но при этом, опять же, мы его вернули, но, опять же, на стадии принятия мы предложили свои поправки, которые которые, к сожалению, наши коллеги из партии большинства не услышали. Абсолютно логичная, как нам кажется, поправка, потому что до 2015 года эта норма действовала для всех пенсионеров, то есть для женщин возраста с 55 лет, а мужчин с возраста 60 лет. Мы, собственно, предложили такую норму и вернуть в полном объеме, потому что сейчас право бесплатного проезда наступает для наших пенсионеров 60-летнего возраста. Соответственно, очень многие женщины пенсионного возраста от 55 до 60 задают абсолютно логичный вопрос, собственно, а почему, вот, а что нам делать с 55 до 60 лет? Мы внесли предложение, опять же, были очень, очень жаркие дискуссии, мы говорили о том, что если мы говорим о том, что бесплатно проезд для пенсионеров, надо его вернуть для всех пенсионеров. Но, к сожалению, нас вроде бы не услышали, но закон был принят, а сейчас все-таки, опять же, из правительства поступают сигналы о том, что да, наверное, все-таки надо расширить категорию граждан, которые будут иметь право такой социальной поддержки, и распространить ее на женщин в возрасте от 55 до 60 лет. То есть, может быть, нас несколько замедлено, но все-таки услышали. И таких примеров очень много. Если говорить вот о всех законопроектах, которые касаются пенсионной реформы.
Вот очень... вы так вот плавненько перешли к этой теме про пенсионную реформу. Но это действительно тема, которая тревожит и молодежь, и старшее поколение.
Это тема, которая, в общем-то, произвела определенный водораздел вообще нашего общества. И общество разделилось на 90% граждан, которые категорически против повышения пенсионного возраста, и 10%, ну, где-то меньше, социологи там разные цифры называют, которые за повышение пенсионного возраста. Вот, к сожалению, Государственная Дума приняла закон, и мы теперь будем работать больше, да, и выходить на пенсию будем на 5 лет позже. Да, понятно, норма вводится постепенно, в течение нескольких лет, но факт есть факт. Да, мы говорим о продолжительности жизни, мы говорим о том, что у нас в трех субъектах Российской Федерации граждане мужского пола не доживают до возраста 60 лет. В большинстве областей и республик более 50% мужчин не доживают до возраста 65 лет. Да, но при этом мы повысили пенсионный возраст. Поэтому вот по этой теме была очень серьезная дискуссия. Только мы, только наша партия провела по Московской области, наверное, порядка 30 митингов, в том числе и в Жуковском проводили, в том числе и в Раменском проводили, против повышения пенсионного возраста. К сожалению, закон принят, он состоялся. Не знаю, будет ли процедура его пересмотрения, вряд ли у нас улучшение, вряд ли происходит после ухудшения. При этом вот совсем недавно, опять же, мы внесли на голосование, опять же, законопроект, который подготовили депутаты «Справедливой России», о том, чтобы сделать пенсию наследуемой. Потому что у нас, к сожалению, сейчас ситуация какова? Ты можешь всю жизнь работать, добросовестно отчислять пенсионный фонд часть своих заработанных средств, а это же не какие-то деньги, это деньги, которые ты заработал и отложил себе на старость, да?
Да.
Только ты дал попользоваться этими деньгами государству. Так мы говорим о том, что надо определить тот возраст, в течение которого в случае преждевременной смерти того лица, который имеет право на страховую пенсию, наследовать его пенсию могли бы его, собственно,
родственники.
Да, родственники, наследники. Ну, как нам кажется, абсолютно здравая идея, потому что на сегодняшний момент, как мы считаем, государство, в общем-то, получает дополнительный доход за счет тех граждан, которые работали, отчисляли пенсионный фонд, но благами своих отчислений не успели воспользоваться. И таких граждан достаточно много, особенно мужского пола. Наши мужчины, к сожалению, достаточно хлипкие, и смертность среди этой категории граждан там, в возрасте 55, 60, 65 лет достаточно высока.
Про смертность заговорили, Игорь Васильевич, а как
поэтому,
ее уменьшить-то?
Поэтому вот предложили, во-первых, сделать так, чтобы наследовали наследники пенсию. К сожалению, нас не поддержали, да. Но опять же, вот это вопрос о том, что дискуссии очень жаркие, и, ну, в споре не всегда рождается истина. Снижать смертность, я экономист по первому и второму образованию, я не медик, поэтому, наверное, мне сложно говорить о том. Наверное, это в первую очередь своевременное предупреждение, да, надо проходить регулярно амбулаторно обследование, и у нас ну, есть такая возможность.
Что касается медицины, понятно, но вот комфортный образ жизни, может быть, какие-то там социальные блага, они же тоже, наверное, помогают продлить жизнь, да, и сократить вот эту смертность.
Мы с вами сегодня встречаемся, 15 ноября, день отказа от курения. Вот, наверное, хотя бы с этого надо начинать. Надо начать вести здоровый образ жизни, отказаться от курения, отказаться от алкоголя, либо свести его употребление к максимально низким показателям. Ну, и, естественно, в первую очередь надо следить за своим здоровьем. Если ты за ним не будешь следить, то, собственно, а кто еще будет за ним следить? А дальше, безусловно, и государство должно создавать условия. И бесплатное регулярное обследование для граждан, которые следят за своим здоровьем, да, это и уровень медицины, который, к сожалению, сейчас у нас еще далеко не на высоком уровне. И мы, конечно, в Московской области достаточно много делаем. С одной стороны, и строим новые перинатальные центры, и новые больницы, поликлиники. Но при этом, даже если говорить о Раменском муниципальном районе, у нас достаточно много еще вопросов. Например, та же моя родная Удельнинская поликлиника в поселке Удельное, в которой работала моя мама, ну, там ремонта не было с 80-х годов. Вот я зашел в этом месяце туда и как будто оказался в далеком 1986 году, понимаете? Mm-hmm. Вот все то же самое. Даже плакаты на стенах практически те же, даже стены и даже плитка на полу та из 80-х годов, понимаете? Уже лет 30, как поликлиника требует ремонта, мы об этом говорим, но, к сожалению, до сих пор мы не приступили к нему.
К сожалению, Игорь Васильевич, для вас этот год был одним из важных. Вы баллотировались на пост губернатора.
Да, я баллотировался на пост губернатора. Для меня, с одной стороны, это достаточно сложное было решение с точки зрения ответственности перед партией, ответственности перед избирателями. С другой стороны, мы пропустили один избирательный цикл, цикл выборов президента Российской Федерации. Разные мнения звучали среди наших рядов партийных. Многие говорили, что это было ошибочное решение. Я тоже считаю, что политическая партия, особенно парламентская партия, не имеет права пропускать какие-то выборные циклы, потому что ты должен быть постоянно на слуху, о тебе должны знать, о тебе должны помнить избиратели, потому что потом очень сложно наверстывать те проценты, которые ты упустил. Поэтому приняли решение, партия приняла решение, меня выдвинули кандидатом. В общей сложности более 100 тысяч жителей Московской области проголосовали за меня. Большой показатель или небольшой показатель, ну, я лично им недоволен, да, всегда хочется большего. При этом, учитывая тот ресурс, который был задействован действующим губернатором, и тот ресурс, которым располагал я, ну, безусловно, несколько разные весовые категории, поэтому я считаю этот результат закономерный. По крайней мере, я его в 3 раза улучшил по отношению к выборам губернатора 5-летней давности, угу, нашего же кандидата. То есть 5 лет назад на выборах в 2013 году кандидат от нашей партии показал результат в 3 раза худший, чем показал его я. Поэтому я считаю, что я нормально отработал, я посетил, наверное, практически 100% муниципальных образований, и для меня это бесценный и жизненный, и политический опыт, и я думаю, что мы обязательно им воспользуемся в дальнейшем, когда будем участвовать в различных избирательных кампаниях.
Вы общались с людьми в разных муниципальных образованиях. О чем они вам говорили в первую очередь?
О своих проблемах. Никто не приходит и не предлагает тебе решить твои проблемы, а все приходят со своими проблемами. Причем для каждого заявителя своя проблема самая главная, самая животрепещущая и основная. Да? Для тебя, в общем-то, это достаточно большое количество заявителей. Каждый понедельник и в Раменском ко мне приходит достаточно много людей со своими проблемами. Но в целом во всех муниципальных образованиях приходили с заявлениями, с жалобами, с просьбами. И по многим тем обращениям, которые я собрал в различных муниципальных образованиях в период избирательной кампании губернаторской, до сих пор мы их отрабатываем, до сих пор мы их прорабатываем, до сих пор мы получаем благодарности от многих жителей Московской области, кому удалось помочь уже после избирательной кампании.
Слушайте, ну вот просто даже по-человечески приходят к тебе разгневанные люди, а ты сидишь и слушаешь одного, второго, третьего. Это же надо быть стойким человеком и к тому же психологом.
Да, наверное, надо быть, с одной стороны, психологом, с другой стороны, вот лично мне зачерстветь так и не удалось. Знаете, политики – это такие люди, в основном, которые достаточно вот могут возвести определенный барьер между собой и заявителем для того, чтобы, собственно, не принимать все близко к сердцу, для того, чтобы, так сказать, не переживать потом по этому поводу. А я, в принципе, так и не научился, хотя 2 срока был депутатом муниципальным, 2-й срок я депутат областной думы. Ну, все равно переживаешь. Особенно там, когда приходят заявители с такими вопросами, которые там, мягко говоря, возбущают. Приходит девушка абсолютно нормальная, это не какие-то там маргиналы, это не какой-то там асоциальный элемент, абсолютно нормальная молодая девушка, жительница города Раменска, ее дедушка автор герба города Раменская. Она мама-одиночка, но так жизнь сложилась. 5 детей, и вот она в одной комнате, их 9 человек в 31 квадратном метре зарегистрирован с жилищным вопросом. И я понимаю, с одной стороны, очень сложно ей помочь, потому что маневренного жилого фонда в Раменском нет, по сути дела. А с другой стороны, очень хочется помочь, и со своей стороны пытаешься там максимум мобилизовать ресурсов для того, чтобы хоть как-то облегчить жизнь вот этой многодетной маме. Потому что, с одной стороны, мы говорим о том, что у нас проблемы рождаемости, давайте рожать, давайте детей, у нас смертность превышает рождаемость, а с другой стороны, вот конкретный пример. Замечательная мама, замечательная, 5 несовершеннолетних детишек, и в таких условиях...
Удалось помочь? Или идет процесс?
Только в понедельник, вот в понедельник, по сути дела, всего 3 дня назад ко мне эта заявительница приходила, сейчас работаю, сейчас, естественно, стараюсь помочь, и я думаю, что так или иначе мы сможем вмешаться.
Как хочется сказать, чтобы у вас все получилось.
Ну, очень много. Каждый понедельник. И в Жуковском, и в Раменском там 3, 5, 7, до 10 человек приходит. Каждый понедельник.
Вы сказали жилищный вопрос. А какие еще вопросы на слуху актуальны?
Достаточно много вопросов. Вопросов коммунальная оплата, да, несоответствие качества предоставляемых коммунальных услуг, их стоимости, недопонимание, либо бездействие органов местного самоуправления, когда человек не может к чиновнику рангом ниже, гораздо рангом ниже, чем я, и не может на прием попасть к этому человеку. Ко мне в порядке живой очереди, в понедельник приди, я до последнего заявителя буду лично принимать, да, либо если не я, то мой помощник. А здесь приходят и говорят, что вот надо помочь, потому что вот, к сожалению, нет понимания. По таким вопросам обращаются. Часто обращаются по вопросам тем, с которыми сложно помочь. Это какие-то семейные конфликты, семейные разборки, либо внучка, бабушку выселяет из квартиры, которую бабушка неосмотрительно на внучку оформила, либо сын маму бьет, понимаете, ко мне приходит, но а чем я могу помочь? Ну, могу попросить участкового прийти, могу помочь написать заявление в полицию, но не каждый заявитель на своего родственника хочет писать заявление в полицию.
Наверное, вы можете выслушать в первую очередь. Это, наверное, тоже помощь.
А очень многие приходят просто, да, вот просто приходят просто поговорить, высказаться, излить душу, и, в принципе, этого часто бывает достаточно.
Слушайте, ну и работа у вас, я вам скажу.
Да, работа у меня интересная, мне она нравится, и, наверное, это мое призвание.
Наказы избирателей могут быть даны только накануне выборов или вообще во время депутатской деятельности?
Нет, наказы поступают в ежедневном режиме. Каждый понедельник приходит кто-то из заявителей и говорят, вот помогите нам устроить спортивную площадку или детскую площадку, или помогите нам приобрести спортинвентарь. Очень много вопросов. Например, надо менять узлы учета, например, а денег нету, да, или сломалась стиральная машина, а на пенсию не могу себе позволить новую стиральную машину купить. И, собственно, по всем этим вопросам стараешься помочь. Поэтому наказы поступают каждый день. Есть просто они глобальные, а есть они локальные такие, вот касаемые какого-то конкретного гражданина. Вот только сейчас вот эти самые дни, вот эти самые часы, например, несколько наказов реализуются. В Раменском это строительство детской площадки в коррекционной школе, которая у нас за линейной части города Раменская находится, потому что там много лет очень много детишек, но там специально должна быть специализированная спортивная и детская площадка должна быть. Ее там не было, да? Ко мне обратились в прошлом году, запланировали деньги, в этом году должны поставить. Вот эти самые месяцы сейчас идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Жуковском на пересечении Лоцкого и Баженова. 4 года занимались этим проектом. Сейчас на площадку вышли люди. Будет там современный спортивный комплекс.
Это из-за него теперь дорога перекрыта до 20? 25
января. Да, вот из-за него, да, из-за него там нет, по-моему, на меньший период. Из-за него сейчас перекрыто, потому что там очень серьезная перекладка коммуникации идет, но мы все прекрасно с вами знаем о тех заслугах, которые имеет вообще школа художественной и эстетической гимнастики Жуковского. Собственно, и Раменская школа, она пошла из Жуковского. И мы имеем и олимпийских чемпионок, и многократных чемпионок мира. И просто я влюбился в этот вид спорта. Меня, когда впервые много лет назад туда пригласили на соревнования, я влюбился. С тех пор я помогаю и школе художественной и эстетической гимнастики и Жуковского, и Раменского. И у нас, наверное, объединяют такие очень дружеские отношения. И ко мне они несколько лет назад пришли и сказали: вот посмотри, Игорь Васильевич, посмотри, каких мы чемпионок растим, и посмотри, в каких условиях мы занимаемся. Действительно, старый метеор, который находится в собственности ЦАГИ и абсолютно не приспособленное помещение. И они сказали: вот нам нужен наш зал, у нас есть требования, должны быть потолки 18 метров, потому что булавы подкидывать, шары подкидывать, есть определенные требования к залу. И вот мы шли к этому практически 4 года. Кстати, этот ФОК строит раменская компания, которая здесь успешно себя зарекомендовала, и теперь строит вот этот жилой комплекс, и этот ФОК раменская компания думает, что скоро школа художественной и эстетической гимнастики справит свое новоселье.
Слушайте, ну это прекрасно, потому что когда открывается что-то новое, это шаг в будущее для молодежи и для будущих поколений. И вот каково это вот чувствовать свою причастность к тому, что только вот рождается новое для всех? На потом, на года.
Наверное, если говорить молодежным сленгом, это в определенном смысле кайф, да? Потому что у нас наша жизнь так устроена, мы ее сами так усложнили вот этим законодательной и нормативной деятельностью, что вот сейчас, чтобы там что-то оформить, что-то получить на что-то разрешение на строительство, ввести какой-то объект в эксплуатацию, надо 7 кругов ада пройти. И вроде бы все логично, да, но благими мыслями дорога в ад услана, да, и в итоге вот 4 года только на то, чтобы выйти на площадку. Поэтому, конечно, когда удается что-то реализовать, когда удается построить в том же Раменском ледовый дворец по программе 50 ФОКов, ну, испытываешь, конечно, удовольствие, испытываешь, конечно, кайф и понимаешь, что, ну, ты делаешь что-то полезное, нужное, осязаемое для жителей и Раменского района, и Московской области.
Игорь Васильевич, молодежь сейчас очень часто используют для общения социальные сети. Ну, вы наверняка тоже там есть, и те, кто хотят к вам обратиться, наверняка вам пишут. Вы как к этому относитесь?
Я абсолютно положительно к этому отношусь. Я считаю, что вообще сейчас взаимодействие власти и общества без социальных сетей, без электронной почты и без электронного формата общения практически невозможно. Да? С одной стороны, мы говорим о том, что власть должна быть доступна, мы говорим о реализации принципа доступности, доступности власти, поэтому, исходя из этого принципа, абсолютно логично, что власть должна находиться в социальных сетях, должна находиться в интернете, она должна находиться на расстоянии клика. И я, естественно, как и подавляющее большинство депутатов, подавляющее большинство чиновников и районных, и областных, нахожусь также в социальных сетях. В общем-то, ко мне можно там не просто добавиться, из года в год количество обращений через социальные сети, через электронную почту растет. То есть по старинке на прием все больше приходят люди там старшего и даже такого пожилого возраста, а молодежь все больше и больше пишет заявления через социальные сети, через электронную почту. Опять же, та же система Добродел, вы знаете, она просто набирает обороты семимильными шагами. И я даже своим студентам, которым читаю лекции в Жильском государственном университете, говорю: если вы считаете социально активным гражданином и человеком, если вы будущие чиновники, вы, в общем-то, не должны оставаться в стороне от тех проблем и процессов, которые проходят в том или ином муниципальном образовании. Вот добавьте Добродел и идете мимо. Если видите, что не освещена улица, если видите, что разбита дорога, ну, напишите обращение, сфотографируйте и отправьте. И тем самым, собственно, вы, наверное, сделаете хорошее дело и, наверное, будете соучастником того, что дорогу приведут в порядок, а улицу вновь осветят.
А молодежь как к этому относится?
Достаточно положительно. Очень многие знают о существовании этих систем. Очень многие в социальных сетях так вообще у нас сейчас молодежь. молодежь поголовно, да, находится, поэтому активное очень общение идет, в том числе и через социальные сети. И в соответствии с законом, федеральным законом об обращениях граждан, обращение даже через электронную почту, например, на сайт Московской областной думы, имеет точно такую же юридическую силу. Поступает на электронную почту заявление, ему присваивается номер, отписывается и ставится на контроль по срокам исполнения. В течение месяца обязаны дать ответ так же, как и, например, на заявление, которое, собственно, к тебе поступило на личном приеме.
Согласны ли вы с утверждением, что большая работа складывается из маленьких дел? Если да, то какие дела вы делаете, но они практически не видны всем людям, которые находятся рядом с вами?
Вот мы говорили про школу художественной гимнастики, да, обратились ко мне, говорят, вот новый ковер нужен для тренировок. Взял, подарил им новый ковер, да, наверное, для широкого круга граждан и жителей, в общем-то, абсолютно незаметное дело, но у девчонок появился новый ковер, на котором они тренируются, и, наверное, где-то есть моя маленькая лепта в их победе на чемпионате мира в Венгрии, понимаете? Мне приятно думать о том, что они тренировались, чтобы стать чемпионками мира на ковре, который я приобрел. Вроде бы мелкая, да, какая-то помощь, а приятно. А так много приходит заявителей, вот я говорил, окажешь помощь общественной организации на чествование юбиляров. Ну, юбилярам, наверное, это заметно, а людям незаметно. Да, из маленьких дел, наверное, складывается какое-то большое дело, ну и необходимо делать маленькие дела, потому что, собственно, человеку часто важно вообще просто внимание, сочувствие, просто соучастие в его там каких-то проблемах, в его трудностях. Поэтому, собственно, вся жизнь и работа депутата складывается в основном, наверное, из маленьких дел.
А если говорить про большие дела, у вас есть какие-то личные инициативы, которые законодательные, которые вы двигаете?
Ну да, я уже начал нашего интервью говорить там про законодательные инициативы, которые касаются там пенсионного возраста, например, наследования. Так, достаточно много законопроектов. Я автор законопроекта о государственной поддержке туризма и туристской деятельности в Московской области. Это вообще, в принципе, достаточно новаторский закон, который мы один из первых субъектов, который такой закон принял. И я считаю, что и в том числе благодаря ему достаточно здорово у нас внутренний въездной туризм развивается в Московской области. Есть официальная статистика, да. Если говорить о каких-то еще законопроектах, наверное, следует отметить, например, закон о поддержке территориального общественного самоуправления, потому что я считаю, что территориальное общественное самоуправление – это очень важная составляющая участия граждан в управлении своими территориями. Сейчас мы подготовили два законопроекта, которые мы внесли на рассмотрение Московской областной думы. Первый – это предоставление льгот по уплате коммунальных платежей в тех домах, которые используют энергосберегающие технологии. Мы должны побуждать и управляющие компании, мы должны побуждать и жителей, чтобы мы применяли энергосберегающие технологии, потому что, с одной стороны, мы не топим окружающую среду, с другой стороны, это вопросы экологии, поэтому такой законопроект мы подготовили, мы его внесли. Сейчас он проходит согласование в различных министерствах и ведомствах. Надеюсь, мы его примем, и он будет полезен и востребован в Московской области. Еще один законопроект. Мы предлагаем все-таки законодательно научиться говорить спасибо тем организациям, индивидуальным предпринимателям, которые поддерживают профессиональный спорт, спорт высших достижений. Потому что на сегодняшний момент, ну, взять, например, футбольный клуб «Сатурн». Да, в 2014 году, не без моего непосредственного самого участия, во-первых, он вернулся на профессиональный уровень, да, до этого он был на любительском уровне, мы ему вернули статус профессиональный, более того, мы вернули стадион «Сатурн». Я целый год бился с министерством для того, чтобы из областной собственности стадион «Сатурн» был передан в муниципальную собственность. По крайней мере, теперь он является муниципальным, и мы можем проводить там любые мероприятия, не оплачивая арендную плату, как, угу, как это было в 2014-2015 году. Мы за игру по 300 тысяч рублей аренды платили за этот стадион. И законопроект достаточно логичен. Предоставить льготу по налогу на прибыль для тех организаций, которые оказывают помощь, например, там, спортивным клубам, профессиональным игрокам, массовому спорту, спорту высших достижений. Потому что сейчас вот даже для «Сатурна» привлечь спонсора, ну, крайне проблематично. Крайне. Экономическая ситуация очень сложная. Кто там говорит о том, что мы там сейчас вот-вот дно прошли, начинаем, так сказать, двигаться вверх, я пока этого не вижу. Не вижу ни по своим знакомым предпринимателям, которые там на грани рентабельности работают, да, и когда к ним приходишь и говоришь, помоги футбольному клубу, давайте там заключим спонсорский контракт, ни у кого нет лишних денег. Поэтому вот для тех людей, которые жертвуют, для тех людей, которые поддерживают профессиональный спорт, спорт высших достижений, мы законодательно должны установить льготы по налогу на прибыль. Такой законопроект, опять же, мы подготовили, мы его внесли. Очень надеемся, что нас поддержит правительство и Дума примет этот законопроект.
Если взять такую ситуацию, что законопроект созрел в голове, до того момента, как его точно приняли, сколько обычно времени проходит?
А это у нас субъект правотворчества, субъект законодательной инициативы может быть разный. Правом законодательной инициативы у нас обладает губернатор, правом законодательной инициативы у нас обладает председатель Думы, депутаты, фракции, прокуратура Московской области, избирательная комиссия Московской области. В зависимости от того, собственно, кто внес законопроект. Если его внес губернатор, скорее всего, его в трех чтениях на одном заседании примут. Да? Если этот закон подготовила какая-то фракция парламентского меньшинства, так политкорректно буду говорить, очень часто достаточно сложно провести этот законопроект, и, к сожалению, очень часто тут подмешивается политика. Да, с одной стороны, все понимают, что закон логичен, закон нужен, да, с другой стороны, ну, мы же не можем политическим оппонентам добавить баллов в предстоящую избирательную кампанию. Они же потом примут закон о поддержке садоводов и огородничества в Московской области, а ведь садоводов-то у нас, ого-го, миллион, и потом эти садоводы же проголосуют за эту партию, поэтому давайте-ка мы прокатим их с их законопроектом, а потом внесем от себя. Вот я вам конкретный закон назвал, который разработала в свое время наша фракция, но его не приняли. И буквально через месяц практически аналогичный законопроект был внесен другим субъектом законодательной инициативы, и он был принят практически сразу в трех чтениях. Да, но лавры, так сказать, разработки и принятия этого закона пожали несколько иные лица. Поэтому по-разному принимается. Есть законы, которые принимаются достаточно сложно, долго, есть законы, которые принимаются достаточно оперативно.
Политика – дело тонкое. Как вот выжить среди этого всего? Как не упасть духом и не потерять стремление двигаться вперед?
Почему? Ну, во-первых, я уже закалился, работая депутатом города Раменска, депутатом Раменского муниципального района, да, и здесь, в общем-то, не надо падать духом. Если нас, так сказать, не пускают в дверь, мы стараемся залезть через окно, и часто нам это удается. В принципе, налажен контакт, я это могу официально заявить, как руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Московской области, у нас достаточно деловые отношения с подавляющим большинством глав, которые понимают, что ну, запрещать сейчас невыгодно. Выгодно, чтобы в Совете депутатов было представительство нескольких, в первую очередь, парламентских партий, потому что тем самым больше доверия, собственно, к этому представительному органу власти. Если он на 100% сформирован одной партией, ну какое к нему доверие будет? Всегда будут говорить «понятно». Почему там 100% одной партии. Поэтому и главы это понимают, поэтому достаточно у нас широко, я повторяю, представительство. И в правительстве это понимают, и мы достаточно плотно взаимодействуем, в первую очередь, конечно, с управлением внутренней политики и с профильными министерствами, и со многими министрами, в общем-то, складываются нормальные отношения. Поэтому самое главное ведь принять закон. Иногда можно пальму первенства или одеяло на себя не тянуть, можно подготовить этот закон проект, а внести его не от фракции, а внести его от комитета профильного, в котором точно так же состоишь. И уже вот такого антагонизма, такого отторжения этот законопроект может не встречать, если он понятен, если он нужен. Поэтому, да, политика – вещь, с одной стороны, тонкая, и законотворческая деятельность – это тоже достаточно сложная деятельность. Но, с другой стороны, ну, я себя в определенном смысле уже считаю профессионалом, потому что с 2000 года, собственно, я в политике, с 2000 года я являюсь представителем населения города Раменского и Раменского муниципального района.
Игорь Васильевич, я знала, что у нас с вами будет интервью, и поэтому подготовилась немножко, спросила молодых людей, как вы считаете, что нужно сделать, чтобы стать успешным политиком? Знаете, что мне ответили? Одна часть мне сказала, надо знать очень много людей, а вторая часть мне сказала, что надо быть просто мудрым.
Знаете, я очень часто провожу в Московской областной думе парламентские уроки. И вот я задаю вопрос и развеиваю несколько мифов, во-первых. Я говорю, ну вот депутаты, что наших молодых граждан интересует? Во-первых, интересует, какая зарплата.
Это в первую очередь?
Ну, практически в первую очередь, на какой машине ездят, да? Что такое депутатская неприкосновенность? И я развеиваю все эти слухи, все эти домыслы. Но вот, пользуясь случаем, говорю, что никакой депутатской неприкосновенности, например, у меня нет. То есть я точно так же подлежу привлечению к уголовной ответственности, если я совершил преступление. Что, наверное, в первую очередь важно образование. Наверное, в первую очередь надо получить образование, потому что у меня достаточно много сверстников, которые остановились, получив среднее образование, и у них в процессе уже жизни несколько раз были шансы куда-то стартануть, куда-то выдвинуться, получить более высокооплачиваемую работу. Но они сталкивались с тем, что... А образования-то нет. Да, поэтому в первую очередь это образование.
Это юридическое и экономическое.
Да, просто высшее образование. Не обязательно юридическое. У меня первое, второе экономическое образование. Просто мне интересны законы, поэтому я ими занимаюсь еще параллельно. А с другой стороны, вот все-таки я считаю, что судьба – это вещь, которая есть. Да, но судьба – это не то, когда тебе 100% все предначертано, а судьба – это та ситуация, когда периодически жизнь тебя ставит на развилку перед тем камнем, на котором написано. Направо пойдешь – вот это будет, прямо пойдешь – вот это, налево пойдешь – вот это. Так вот, наверное, когда ты принимаешь решение на развилке, а развилки периодически у тебя возникают. Вот у меня много раз возникали эти развилки. И я понимал, что и сейчас я понимаю с высоты прожитых лет, что если бы я пошел налево, наверное, бы жизнь бы по-другому сложилась. Если бы направо, она бы по-другому сложилась. Но я пошел прямо. Но для того, чтобы принять решение, все равно ты должен брать на себя ответственность. Да, в первую очередь за свою жизнь. Поэтому, наверное, в первую очередь это образование, во вторую – это умение брать ответственность за себя, за окружающих, за свою жизнь, уметь принимать решения, нести ответственность за эти решения. И, наверное, ну, какая-то удача небольшая, да, и социальная активность. Собственно, вот, наверное, это слагаемые успеха любого политика.
Насколько известно всем, не только нам, журналистам, вы тоже журналист, вы состоите из своих журналистов. Многие говорят о том, что сейчас СМИ, да что вы, во-первых, газет, журнал никто не читает, телевидение тоже все забросили, это вот интернет и там вся правда. Как вы считаете, независимая журналистика, честная журналистика сегодня есть? И стоит ли читать вообще газеты, журналы, смотреть телевидение и слушать радио?
Ну, во-первых, я считаю, что журналистика всегда была и будет. Может, она уйдет в какие-то другие форматы, более в электронные форматы, с печатных носителей, может быть, она уйдет, да, потому что даже я сейчас еду с водителем и читаю, собственно, там и новости, и все в электронном формате, но это удобно просто. И, наверное, я что-то пишу, по-прежнему что-то пишу, и какие-то заметки, какие-то статьи, там, где-то под псевдонимами, все равно надо, вы знаете, вы как коллега должны меня понимать, что если ты не пишешь долго, собственно, уже и потом тяжело пишется, да, ты постоянно должен тренироваться для того, чтобы
у тебя получалось
писать. Поэтому я считаю, что журналистика всегда была, есть и будет. Независимая журналистика, она абсолютно необходима, абсолютно необходима. На то и щука, чтобы карась не дремал, да, поэтому, поверьте мне, даже видя деятельность законодательной ветви власти субъекта Российской Федерации изнутри, а я как зампред вхожу в Совет Думы. Это орган, в который входит председатель и только заместитель председателя. Грубо говоря, это уровень, когда узким кругом мы обсуждаем все законы, все, так сказать, какие-то события, которые проходят. Поверьте мне, когда мы обсуждаем это, мы говорим, слушайте, вот это бы решение принять, но ведь сейчас напишут же, независимые же средства массовой информации напишут, что на 25-летие Московской областной думы, которую мы в этом году празднуем, были выделены деньги на какой-то фуршет, да, и будут смаковать в этих средствах массовой информации, а что было на столе. А давайте мы лучше сэкономим эти бюджетные деньги и не будем проводить вот этот банкет. Наверное, в этом логика, наверное, в этом необходимость существования независимых средств информации, когда власть, всегда принимая решение, постоянно оглядывается назад, потому что все тайное рано или поздно может стать явным, да, и власть, собственно, принимая решение, в общем-то, всегда помнит об этом. Я считаю, что это абсолютно необходимо, существование независимых органов средств массовой информации.
Игорь Васильевич, вы прям сказали хорошо. Мне прям хочется поблагодарить вас за то, что вы нашли время, приехали к нам сюда, рассказали столько нового. И вот на этой интриге, будет ли отмечаться 25-летний юбилей, мы заканчиваем нашу передачу о том, как это будет или не будет. Вы узнаете из новостей Раменского радио. Слушайте нас в приложении для мобильных, друзья.